Само появление людей на станции он проворонил. Отвлекся на минуту принять от Юки разогретую на таблетке сухого горючего банку с тушенкой. После уже глянул, а у домика куча народу. И быстро-быстро шуруют, внутрь забираются. Данил принялся было ощупывать биноклем окрестности, в чем дело, к чему спешка, и вдруг вспомнил. Мутанты. И точно. Спустя недолгое время откуда-то с полей к станции приперлись три куропата и преследуемый ими Горыныч. И пошла потеха. Клочья шерсти, рев, кровища. Даже имея два БТР, связываться с ними не хотелось. И ребята благоразумно затихли, пережидая где-то внутри домика. Оно и правильно. И патроны целее, и здоровье все при тебе. Дальше началась судорожная работа. Фигурки копошились на железнодорожной насыпи, на станции, на прилегающей местности. Минировалась ветка, откапывались засидки для снайперов в полях, позиции для пулеметов. Судя по всему, Данька решил сделать ставку на МВД, и Добрынин полностью одобрял его действия. При столь малом количестве бойцов средства минирования становятся не просто необходимы, незаменимы. Первым ударом накрыть так, чтобы все мысли об успешном сопротивлении выбить, чтоб человек пару раз под себя жижей сходил. Статистика такова, что при попадании в грамотно построенную засаду подразделение неизбежно гибнет. Полковник рассказывал, что в первую чеченскую кампанию до 80% потерь наши войска несли от засадных действий. Оно и понятно. В ситуации, когда все условия диктуешь ты, когда выбрал местность, продумал и увидел судорожное метание попавшего в мешок, когда понял его действия и загодя подготовил ответ, шансов у противника просто не остается. Так и получилось. Бронепоезд появился на следующий день. К этому моменту все было подготовлено, и прием удался на славу. Не доходя совсем немного до станции, поезд встал. В этом месте еще с вчера фигурки копошились очень уж усердно, и Добрынин, наблюдая в бинокль, догадался, что пути там частично разобраны. Сразу же вслед за этим паровозы тыльные вагоны полетели под откос. Рвануло крепко, тротила ребята не пожалели. Вместе с паровозом слезнуло с насыпи и две боевые платформы. Сцепка не была нарушена, и паровоз, кувыркнувшись вниз, просто утянул их за собой. По теплушкам прошлись броневики. Вагоны были хоть и бронированы, но «тридцатка» все же смогла найти слабые места. Не удержала эта броня и кумулятивный заряд РПГ. И один из вагонов был выжжен изнутри быстрее, чем люди успели выбраться наружу. Впрочем, тем, кто вылез, тоже пришлось несладко. Попрыгавшие из теплушек бойцы сразу же попали под первую волну. Насыпь буквально вспухла распустившимися вдоль всего бронепоезда бутонами взрывов. Не давая опомниться, со станции застучали пулеметы. Огонь велся вдоль состава. Пули косили людей по двое, по трое за раз. Люди залегли, пытаясь рассредоточиться, уйти под колеса или вообще свалить с насыпи. И здесь отработали заряды второго эшелона, внося еще больше хаоса и разрушений. Стрелки с полей тоже не зевали. Бойцы братства умирали от их огня со скоростью десяток человек в минуту. Где-то там, на отдалении в километр, работал и дедушка Вит. Завершилось все довольно скоро. Финальным аккордом прошло подавление двух хвостовых вагонов, где засели остатки живой силы противника. Один из них зачистили парой кумулятивных выстрелов РПГ. Второй просто подорвали со всем содержимым. На этом бой и закончился. Глядя, как из двух центральных вагонов выводят напуганных людей, Добрынин испытал огромное и ни с чем не сравнимое облегчение. Чувство было такое, будто исчез огромный камень, могильная плита, все это время висевшая над головой. То, к чему он шел, начало исполняться. Люди-убежище, пусть и не в его петле, а здесь, спасены. 10 лет жизни, положенные на это, прошли не зря. Теперь Даньке нужно отвезти их в новое убежище и затихнуть до осени. Впрочем, им будет чем заняться.
«У нас теперь нет дома, да?» – спросила вдруг Юка, также наблюдающая за происходящим на станции в бинокль. «Они же теперь в Ахуны тронутся, в убежище».
«Новое убежище не было нашим домом», – пожал плечами Добрынин, откладывая в сторону Юкан. «Это было жилье на прокат. Ты ведь собрала свою лабораторию, так? Теперь все здесь, в Тайфуне, как и раньше». Девушка кивнула.
Вот и мое почти все здесь. Или у энергетиков. Закончим дела, найдем себе новый дом. Мы с тобой ни к чему не привязаны. Да и зачем нам такой дворец? Сама же говорила, порядок наводить умаешься. Как тебе, например, севернее, где почище? Или вообще за Уралом, в Сибири? Поедем?»
«Конечно, поедем, Дань», — вздохнув, ответила Юка. «Ты же знаешь, с тобой куда угодно. Но все-таки жалко. Столько трудов вложено».
Добрынин промолчал. Он-то с самого начала относился к бомбоубежищу в Ахунах как к временному обиталищу. Пусть и на 7 долгих лет, но все же. А вот Юка, похоже, попривыкла. Ну да ничего, найдут и получше. Он снова поднес бинокль к глазам, наводя его на сутолоку у вагонов, и сразу же наткнулся на черную фигуру, стоящую у вскрытых теплушек. А к ней, прилепившись с обеих сторон, сжались 2 фигурки поменьше. Данил кивнул сам себе и вновь, уже окончательно, отложил бинокль в сторону. Дело было сделано. Данил Добрынин – правильный, окончательный Данил, человек этого времени, который разорвал петлю и будет жить дальше, своей жизнью, с задачей справился. И получил награду. Теперь дело было за зоологом. В середине сентября Данька будет сидеть в своем резервном убежище в Сердобске и пялиться на дождь за окном. Это Добрынин помнил четко. Потом встреча с ребятами и дорога в Пензу. На все про все чуть больше недели. И в конце месяца, числа эдак 25-го, он прибудет в поселок энергетиков. Вот от этой цифры и следовало плясать. Собрав бойцов и рассказав им дальнейшие планы, он в очередной раз выслушал заверения в полной поддержке. Услыхав, что зоолог хочет уйти из города в поисках лучшей жизни, группа присоединилась в полном составе. Семьи были далеко не у всех. Хорошо, если у 4-5 человек, но эти оказались легки на подъем. За эти годы Дашаге стало каждому из них важнее и нужнее, чем все общины города вместе взятые. Собрать семью, скарбы, переселиться, отпочковаться и откочевать в поисках лучшей жизни – почему бы и нет? Да, время на сборы до сентября, и расписав Сашке Русу целую портянку указаний, Данил с Юкой ушли из города. Уводить группу, а фактически уже семью, племя, клан, отягощенный женщинами, дитями и хозяйством, нужно не на пустое место. Было у него на примете несколько подходящих для заселения местечек, которые требовалось проверить на предмет. Почти 2 месяца, времени достаточно. И все это время они посвятили именно этому. За 10 дней до расчетного числа, как и требовалось, он появился в поселке энергетиков. Офицерский планшет, в котором сделана уже необходимая заметочка и записи Родионова, через плечо. В руках связка тубусов, РПГ, Монки. Вторым рейсом принес 2 выторгованные на торжке противотанковые мины. Уже нужно было готовиться к засаде на Хасана. Мамонов, узнав, что вернулся зоолог, срочно затребовал его к себе, на поговорить. Как прошел выход, успешно ли, да какие новости, да где бывал, да что видал. Добрынин, с головой ушедший в свои дела, только усмехался про себя. Владимир Николаевич казался ему сейчас и таким хозяином-домоседом, зазывающим прохожих путников с одной единственной целью – узнать, что в мире творится. Да, впрочем, так оно и было. И не только с ним, но и с каждым жителем общины, да и вообще города. И того, что прошел и испытал Добрынин, иному и на 10 жизней хватило бы. Рассказывал, конечно, далеко не все. Вся информация Владимиру Николаевичу без надобности. Так, потешил байками старика. Мамонов слушал внимательно, иногда усмехался, иногда крякал от удовольствия. На новости о погибших Батоне и ювелире только головой покачало. Сталкерское дело, оно такое. Никогда не знаешь, где подломится. Налил, как водится, 50 граммов. Помянули. И вот тогда-то, воспользовавшись подходящим моментом, Добрынин и предупредил. «Явится человек с отрядом, один в один на меня похож. С ним, как со мной. Всяческое содействие ему оказывать. Полное содействие». Владимир Николаевич слегка озадачился, но не возражал. Кому же оказывать содействие, как не Сереге, который на благо поселка без выходных и проходных пашет? С этим сложилось. И убедившись, что Мамонов убежден и замотивирован, Данил и Юка за 3 дня до контрольной даты отбыли на юг по Саратовскому тракту. Дашаге он брать не стал. Скафандр тоже оставил у заводских. Нужно было поменять нагрудные броневые плиты. Ничего сложного здесь не предвиделось. заминировать дорогу да стрельнуть из РПГ, а там уже Хазану не до того станет. Даже квадрики до засады не дойдут. Повторить однажды уже виденную засаду, чего может быть проще? Экипажи двух квадроциклов, вырвавшихся вперед, уложили немудрствуя из ВСС. Дождались, когда обе машины пройдут ближний тоннель, скроются из поля зрения колонны и выйдут с другой стороны насыпи, и всадили в каждого короткую очередь. Секунда на выстрел, 2 секунды, 4 тела. Именно их нашли тогда у засидки зоолога и снова должны будут найти. Когда от срабатывания противотанковой у переднего БТР в дыму и грохоте отлетели передние колеса, Добрынин испытал чувство дежавю. Все как в прошлый раз. Вот только сейчас, как это бывает при классическом дежавю, он не пытается мучительно припомнить, когда же это было с ним, а знает точно. И все дальнейшие действия Даньки-младшего тоже. Выстрел из РПГ по пытающемуся вырулить Уралу готов, горит. Следом еще один, по плюющемуся болванками дымовых гранат броневику. Здесь Добрынин промазал, хотя и целил вроде бы четко. То ли рука дрогнула, то ли выстрел был наспех. Дымы накрыли насыпь, расползаясь в стороны. Ревом, терзая окрестности, стартовали вперед квадроциклы. И был момент, когда ёкнуло сердце. Где же Данька? Почему не бьет? Вот уже квадры прошли дым и летят на полной скорости к засаде. И он ударил. Прямо в тыл развернутой бригаде. Грохнул слонобой букаша, и передовой квадр улетел с насыпи в воду. Добрынин еще раз, не торопясь, оглядел место скорого разгрома первой ударной, скинул планшет, использованный тубус от РПГ, и, кивнув Юке, потопал к стоящему неподалеку КамАЗу. Предпоследний пункт плана был выполнен. В ближайший месяц у Данила со товарищей будет чем заняться. Столько всего навалится, только держись. Да и городок, начинающий уже заплывать в своем постапокалиптическом благополучии, встряхнут. Месяц до боевых действий в Сердобске. Месяц до встречи с пауком. Месяц до завершения всей этой эпопеи. Пора заканчивать. Конечно, пора, кто бы спорил. Слишком надолго затянулось. Но перед тем у ДШГ стояла очень важная задача. Последняя, так сказать. Финальный штрих. Штурм подземных коммуникаций убежища в составе объединенной бригады Фунтикова. Работа в закрытом помещении, на коротке, довольно сильно отличается от работы на открытой местности. Здесь и дистанция куда ближе, и тактические решения другие. И в работе с оружием есть нюансы. Выше скорость реакции, выше темп, сильнее поражающий эффект от применения. Та же граната, например, в комнате калечит гораздо сильнее и убивает гораздо эффективнее, чем на открытой местности. И прежде чем лезть в пекло, нужно было подготовиться. Жизнь спецподразделения процентов на 80 состоит из тренировок. Хочешь войти в ад и выйти целым, изволь подготовиться, иначе вынесут одним большим комком требухи и где-нибудь неподалеку похоронят. Именно этим они и занялись. В одном из областных поселков, безжизненном, как и многие другие, Добрынин нашел подходящее здание. Целый завод с десятком огромных цехов. Чем не коммуникации убежища? Вернувшись в город, собрал группу и увел ее в полевой выход. И почти месяц они громыхали холостыми и орали «Граната!» и «Осколки!», тренируя и оттачивая. Сашка Рус не подвел. Впрочем, когда такое вообще бывало? Полученное указание подготовить группу материально и технически выполнил с особым старанием, понимая, куда им придется сунуться. Обеспечил ДШГ защитой и экипировкой. Стоило это, конечно, немало, но богатство, если ты остался в живых, можно потом еще поднакопить, а дохлому тебе уже никакие богатства не пригодятся. Броня класса 6А. Тяжеленные 15-килограммовые штурмовые бронежилеты 6Б-43, выдерживающие попадание пули Б-32, выпущенной из СВД с расстояния в 10 метров, прикрывающие не только тело, но имеющие и защиту плеч, паха, боков, шлемы «Алтын», 2-го класса защиты с забралом и бронестеклом, легендарный шлем, разработанный еще в Советском Союзе и использовавшийся спецподразделениями КГБ. Гранаты и F1, и РГД-5, и заря, и дымы в избытке. Дедушка Вит, взвесив собранный и укомплектованный комплект снаряги, только крякнул, но промолчал, понимая, что все это действительно необходимо. Теперь это, пожалуй, была не ДШГ, а подразделение тяжелой пехоты, напичканное и бронированное до предела, что было вполне оправданным характером предстоящих боевых действий. То, что группа сдохнет раньше времени, Данил не опасался. Бой будет вестись в замкнутом пространстве, передвигаться на длинной дистанции не нужно, беспрерывное активное движение не нужно. Рывок – остановка, рывок – остановка. Но давить придется, давить, давить и давить, до тех пор, пока не размажешь противника по стенке. Соединенная бригада Фунтикова вышла из Пензы 29 октября. А 30 октября после обеда в Пензу вернулась ДШГ. Добрынин решил дать ребятам сутки на отдых. Отоспаться в своей кровати, что может быть лучше. А потом с новыми силами в бой. Сам же он вернулся не столько, чтобы отдохнуть, сколько повидаться со сказочником и забрать необходимое из своей комнатушки в поселке энергетиков. Больше сюда он возвращаться не собирался. Встретились как старые добрые друзья. Ивашуров, решивший остаться на зиму, заставший всю движуху с боевой подготовкой и потому пребывавший в некотором обалдении, сразу же набросился на зоолога с вопросами. И вот теперь Добрынин рассказал все от и до, в том числе и кульбиты со временем. Знал, что у сказочника наготове его тетрадочка. Да и отблагодарить хотелось за периметр. Игорь Антонович тоже ведь клещами секрет великой державы из себя рвал. А уж то, что от Ивашурова никуда не уйдет, в этом он был уверен. Сказки апокалипсиса же. На то они и сказки, чтобы не очень-то им верить. «Вы, уважаемый Данил, мне всю третью категорию этой истории испортите», — сказал Ивашуров. Он уже отбегал свое по комнате, скидывая руки к небу и восклицая: «Как так? Фантастика! Не может быть!» И тому подобные реплики. И теперь, немного поуспокоившись, нерешительно держал в подрагивающей руке карандаш. «Это нельзя туда вписывать. Уж слишком сказками попахивает. Сразу же дискредитирует самую правдивую категорию. Поэтому, знаете, не буду писать. Самая главная история – это та, где ваш покорный слуга очень важную лепту внес. Пусть она вот здесь останется». И он похлопал себя по груди в районе сердца. «Как знаете, Игорь Антонович», – улыбнулся Добрынин. «Имеете полное право. А мне, в свою очередь, очень приятно, что сумел таки и я вас впечатлить». «Да не то слово, не то слово», — покрутил головой сказочник. «И что же вы, куда?» «Я уже знаю, что Данила все-таки отказался от мести и ушел в аномалию», — ответил Добрынин. «Но паук жив. В прошлой петле он ушел, но в этой не скроется. Да и Фунтикову надо помочь». «Что ж, месть — дело благородное», — вздохнув, сказал Игорь Антонович. «Аз воздан по заслугам его, апостол Павел. Однако понимаете ли, в чем дело, Данил? Истолкование этих слов на самом деле немного иное, чем они звучат. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Вот что они значат. Не мстите сами, возложите отмщение на Бога, иначе результат может оказаться немного не тот, что вы ожидаете. Сейчас вы, я уверен, ждете этой встречи, но убив своего давнего врага, исполнив месть, уверены ли вы, что почувствуете тот восторг, то упоение, наслаждение местью, что так хотите испытать? Вы мне сейчас отца Кирилла напомнили, Игорь Антонович», помолчав немного, сказал Данил. «Тоже ведь предупреждал. Однако, знаете ли, Данька, он, наверное, лучше меня. Он смог отказаться от мести, но я не могу и не желаю. Слишком долго я ждал». И Ивашуров, понимающе покивав, разговоры на эту тему больше не заводил. Сутки на то, чтобы дойти до Сердобска, трое, чтобы сжать вокруг вокзала кольцо. Во всяком случае, именно столько времени понадобилось Фунтикову в прошлой петле. Наверняка столько же понадобится и в этой. К этому времени детский сад будет находиться под контролем бригады. И вот только тогда Данька-младший сможет попасть внутрь. По-другому у него не получится. Рассчитал правильно. Трое суток ДШГ сидела за городом, за промышленной зоной машиностроительного завода на окраине поселка Мазановка. Слушали доносящуюся сюда беспрерывную трескотню выстрелов, гулкое уханье тяжелых калибров, шипение и разрывы РСЗО. На исходе четвертого дня, когда стрельба чуть приблизилась и стихла, Добрынин понял – уже скоро. Соединенная бригада сжала кольцо и готовит финальный штурм. И значит, именно в этот момент паук должен покинуть убежище и краешком промзоны выскользнуть из окружения, оставив за собой заслоны из личного подразделения. Кто-то лопухнулся и пропустил, не проявив должного рвения, не уследил за дырочкой. Ну да и ладно, на то мы здесь и стоим, чтобы дырочку эту заткнуть.
Ребята, следим. Следим за окрестностями в оба глаза, в который уже раз, обходя наблюдательные посты, предупреждал он. Не спим, спать потом будем. Любое шевеление, любая непонятка, сразу мне доклад. Упустим в этот раз с концами. Кого хоть ждем-то? Спросил Рус. «Много?» «Любое движение», — повторил Добрынин. «Кто и сколько, я не знаю, но вряд ли большая группа сможет просочиться».
ДШГ сидела в большом двухэтажном особняке на самой западной окраине поселка. С востока — мешанина домов, сараев, заборов и двориков. Идеальное место, чтобы уйти не попрощавшись. Но зато север, юг и восток — поля до горизонта. Любую букашечку видно, как на ладони — и садящееся постепенно солнце вряд ли могло помешать этому. Рабочих ПНВ имелось достаточно, чтобы разглядеть эту букашечку даже в кромешной тьме. 5 часов вечера – ничего. 6 часов – пусто. Солнце уже зашло, окружающие поля погрузились во мрак, но глаз, вооруженный ночной оптикой, видел прилично. 7. Снова 0. Добрынин забеспокоился. Пленные показали, что Верховный ушел вечером, после того, как понял бесперспективность дальнейшего сидения под землей. Пошел за подмогой. Так где же он?